Константин Паустовский. Дождливый рассвет. Пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто. Горел только один фонарь.
Где же город? Тьма, дождь, черт знает что.
Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана.
Долго ли пароход простоит в наволоках?
Часа три. Ну, смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.
Письмо надо передать. От соседа по госпиталю, его жене. Она здесь, в наволоках.
Да, задача. Хоть глаз выколи. Гудки слушайте, а то останетесь.
Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Увидел понурую лошадь и кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. И из-под него слышался храп.
Эй, приятель, царство Божье проспишь.
Извозчик заворочился, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил.
Поедем, что ли?
Поедем.
А куда везти?
Кузьмин назвал улицу.
О, далеко. На горе. Не меньше, как на четвертинку взять надо. Ага. Ну, родимая.
Ты что же, единственный в наволоках извозчик?
Двое нас, стариков, остальные сражаются. А вы к кому?
К Башиловой.
О, знаю. Ольге Андреевне, доктор Андрей Петрович, дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала. Поселилась в отцовском доме. Ну, сам Андрей Петрович. Ну, пошла. Да год как помер. А дома к ней.
Ты на дорогу смотри. Не оглядывайся.
На дорогу, действительно. Тут днем ехать, конечно, срабеешь. А ночью ничего. Ночью я не видно.
Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся вглубь пролетки.
О, пошла!
Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью.
Час ночи, не меньше. Остаться бы здесь на весь отпуск. От одного воздуха все пройдет. Все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами на сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам.
А вы не муж ихний? Но!
Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал вопроса, но второй раз спросить не решился.
Ясно, муж. А люди болтают, что она мужа бросила. Еще до войны. Врут, надо полагать. Ну, пошла. Ну, сатана. Вот нанялась тесто месить. А?
Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью. Почему Башилов, сосед по палате, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей. Бог знает, что еще могут подумать.
Башилов был высокий, насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем, как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате об американских фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возразить. Но высмеивал хитро, намеками, шутками. И высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно. За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены. И впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. Ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался.
Может быть, он и не такой уж сухарь. Он, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно.
Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина. Поглядывал на него, подарил итальянскую офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.
Что вы на меня так смотрите?
Хорошего человека. Вы могли бы быть художником, дорогой майор.
Я топограф. А топографы по натуре те же художники.
Почему?
Бродяги.
Изгнанники, бродяги и поэты. Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.
Это из кого?
Из Волошина. Ну, не в этом дело. Я смотрю на вас, потому что завидую. Вот и все.
Чему завидуете?
Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.
Чему завидую? Всему. Даже вот в вашей руке.
Ничего не понимаю.
Ну и не понимайте.
Он помолчал и заговорил, опустив глаза.
Если бы мы могли поменяться местами. Ну, в общем, вся эта чепуха. Через два дня вы будете в наволоках, увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?
Ну что вы. Вы тоже увидите вашу жену.
Она мне не жена. Хорошо еще, что вы не сказали супруга.
Ну, извините.
Она мне не жена. Она все. Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом.
Он встал и протянул Кузьмину руку.
Прощайте. А на меня не сердитесь, я не хуже других.
Thank you. Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь.
Далеко все-таки. Ты меня подожди около дома, отвезешь обратно на пристань.
Это можно. Не, предать не мог. Муж наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний. Ну, а что?
Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался. Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову.
Опять не то слово?
Он не завидовал. Он просто жалел. О том, что вот ему 40 лет... Но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.
Ночь дышит по пустым садам. Чужой городок. Слугов несет туман. Так и жизнь пройдет.
Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечка видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы он родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель, авантюристом. Ему нравилось так думать о себе. Но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, сдержан, мягок с окружающими. Пролетка въехала, наконец, в темный городок. Только в одном доме, должно быть, в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав за пролеткой, и вдруг почувствовал всю странность своей жизни.
Где я? Какие-то наволоки, глыб. Лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное, должно быть, невеселое письмо. А 2 месяца назад были фронт. Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то. И хорошо.
Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.
О, стой! Приехали.
Пролетка остановилась около дома с мезонином.
Звонок вам у калитки справа боку.
Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее. Но никакого звонка не услышал.
Шибче тяните.
Кузьмин снова дернул за ручку. Но в доме было по-прежнему тихо. Никто, очевидно, не проснулся.
Ночь дождливая. Самый крепкий сон.
Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал.
Кто такие? Чего надо?
Отворяй, Марфа. К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
Кто с фронта? Мы никого не ждем.
Не ждете? А дождались.
Это я с фронта. К Ольге Андреевне с письмом от ее мужа.
О, батюшки. Беспокойство вам какое. Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы сойдите, я ее разбужу.
И Кузьмин вошел в темную галерейку.
Тут ступеньки. Ночь-то какая, а вы приехали. Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу. У нас по ночам огня нету.
Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и пошел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой. За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.
Так.
Пожалуйте.
Кузьмин вошел. Стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.
Так.
Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется.
Гудки с перестанет здесь слышно?
Слышно, батюшка, хорошо слышно. Неужели с парохода да на пароход? Вот тут, садитесь, на диван.
Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятно это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайны догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь 65-й странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать,
о чем написана эта книга?
На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно позабытые слова.
И невозможное возможно. Дорога дальняя легка. Когда блеснет вдали дорожный, мгновенный взор из-под платка.
Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая, теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке. Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, белым матовым абажуром, оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку. Здесь все старомодно, давно позабыто. Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорила о жизни долгой и устойчивой. Может быть, это ощущение устойчивой жизни, а ее у Кузьмина никогда не было, и вызвало у него желание остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома. Неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней. Желание погрузиться в течение жизни, ясный, лишенный душевного разлада, когда даже старость не пугает и не вызывает мучений, как не вызывает их летний вечер, постепенно тонущий во тьме ночи. Но среди старых вещей были и другие. На столе стоял букет полевых цветов, ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов. и рядом раскрытая книга Блока. «Дорога дальняя легка». И черная маленькая женская шляпа на рояле. На синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов. Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. Только в жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли. Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.
Старость это, что ли?
На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.
Извините, я заставила вас ждать.
Вы Ольга Андреевна Башилова?
Да.
Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз. Глубокий и немного туманный. Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.
Ну что ж мы стоим? Садитесь вот сюда, к столу. Здесь светлее.
Можно я закурю?
Курите, конечно. Я тоже, пожалуй, закурю.
Когда она закуривала, на лицо ее упал свет спички. И сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым. Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.
Марфуша, поставь, милая, самовар.
Сейчас, Олечка, поставлю, сейчас.
Не, что вы, я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что о вашем муже.
Да что рассказывать? Он жив, и я рада.
Кузьмин встал.
Не торопитесь. Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.
Почему?
А у нас батюшка пониже наволок. Перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.
Это правда. Пешком до пристани всего четверть часа, если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?
Вот этого я не знаю.
Тимофей их привез.
Сказала из соседней комнаты Марфа.
Хоть чайку попейте, а то что же, из дождя и под дождь.
Кузьмин согласился. Вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею. Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли старые синие чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар. Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в наволоках в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она, наконец, спросит о Башилове. Но она не спрашивала. И Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того, как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом. И ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват.
Очевидно, она прочтет письмо позже.
Одно было ясно. Письмо, которому Башилов придавал такое значение, и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже не нужно здесь. В конце концов, Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение.
Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф. Я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.
Какое же затруднение? Наоборот, это очень хорошо.
Что хорошо? Что хорошо?
Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает. Строго подавшись вперед, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.
Но все же что хорошо?
Как вам сказать? Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?
Не очень.
Ну, как бы вам объяснить? С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу. Увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце. И вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна, смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит, непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение. А помнишь об этом всю жизнь.
Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.
Пейте вино. Это рислинг.
Я в жизни всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.
И сейчас тоже?
Да.
Ольга Андреевна опустила глаза.
Почему?
Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал. Ну, конечно, как все выдумывают. Свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился. И меня решили отправить на отдых. Назначили город.
Какой?
Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.
Сел на пароход. Деревня на берегах пристани и очертевшее сознание одиночества. Ради Бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом наволоки, я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал, вот как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.
Так чем же вы все-таки счастливы?
Так, вообще хорошо.
Ну что же вы? Ну говорите.
О чем? Я и так разболтался. Наговорил лишнего.
Обо всем говорите. О чем хотите? Хотя все это немного странно.
Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.
Что странно?
Все дождь. Такая вот встреча и весь этот наш ночной разговор. Разве это не странно?
Кузьмин смущенно молчал. Ольга Андреевна подошла к календарю, оторвала листок. Но в сыром мраке за окном где-то под горой загудел пароход.
Ну что ж, вот и гудок.
Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.
Погодите. Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.
Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась. Даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые волосы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал:
если бы не Башилов, то я никуда бы не уехал из этого городка. Остался бы здесь до конца отпуска. И жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.
Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок. Они вышли, молча пошли по темной улице.
Скоро рассвет.
Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.
Вам холодно? Зря вы пошли меня провожать, я бы сам нашел дорогу.
Нет, не зря.
Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару. В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начались густые запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих сильный ливень. В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом предрассветные дождливые дали. Тусклые огни бакенов внизу, туман. Вся грусть летнего ненастья.
Как же мы спустимся?
Идите сюда.
Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву.
Сюда идите.
И подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.
Дайте руку. Осторожно. Здесь много гнилых ступенек.
Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава. На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что вот сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной, и ничего ей не скажет. Ничего. Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути. Ольга Андреевна подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила:
«Нагните голову».
И Кузьмин покорно наклонял голову.
«Попрощаемся здесь. Дальше я не пойду».
Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза.
Неужели вот сейчас
В сию минуту все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний.
До свидания.
До свидания.
Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.
Прощайте.
Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово. Напрасно. Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях и туманах. Кузьмин сбежал, не оглядываясь на берег, прошел через пахнущую рогожами и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу. Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила. Пароход уходил все дальше. Гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакины, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.
Слушая рассказ Константина Паустовского «Дождливый рассвет», читали актеры Сергей Паршин, Светлана Письмиченко, Валерия Киселева, Андрей Дижонов и Александр Блок. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.